Продолжение, день 3 декабря. Житие преподобного отца нашего Иоанна Молчальника. Молчаливый, неумолкающих похвал достойный, святый и преподобный отец наш Иоанн родился в Никополе армянском от отца Энкратия и матери Ефимии в 4-й год царствования благочестивого императора Маркиана, в 8-й день января, и был просвещен святым крещением. Родители Иоанна были боговерные христиане и по своему богатству и значению славились во всей Армении. Отец его был воеводой и имел большую власть у царя, так как пользовался его полным благоволением. Сыном столь славного отца был блаженный Иоанн. Сие сказано не для того, чтобы прославлять и похвалять Иоанна за знатность, ибо святые прославляются за добродетели, а не за знатность, но дабы известно было, от какой славы и до какого смирения дошел сей ученик Божий. Иоанн был воспитан со своими братьями в добрых примерах и вполне усвоил себе Божественное Писание. Он был еще юн, когда родители его отошли к Господу, оставив детям своим многое имение. Когда это имение было разделено между братьями, блаженный Иоанн на свою часть построил в городе Никополе церковь во имя Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Отказавшись затем от мира, он в 18-й год жизни своей принял иноческий образ и жил при этой церкви с другими 10 иноками, подвязаясь подвигом добрым. В течение всей своей юности своей он прилагал великое старание, чтобы плоть поработить духу, не был рабом чрева и не дозволить страстям, особенно гордости, обладать собою, и был он мужем дивным в добродетелях, добрым и искусным наставником и игуменом своим братьям. Когда Иоанну минуло 28 лет, скончался епископ города Каванийского. Граждане отправились к митрополиту Севастийскому и просили его о постановлении нового епископа. Во время избрания лица, которое было бы достойно этого сана, у всех на устах было имя Иоанна, игумена Никопольского монастыря, как достойного занять престол Каванийской церкви. Знавшие великое его смирение, полагали, что он не пожелает принять епископский сан, поэтому митрополит послал за ним под предлогом некоего церковного дела, и когда святой пришел, то убедил его быть епископом. Тогда его посвятили и возвели на престол Каванийской церкви. Приняв церковное правление, Иоанн не изменил своего иноческого правила и подвигов. Так он никогда не входил в баню и даже не омывал тело своего из опасения, чтобы не только кто из посторонних не видал наготы тела его, но даже чтобы и самому не видеть себя когда-либо нагим. Он помнил наготу Адамову, благоугождать Богу постом, молитвами, чистотой телесной и душевной, очищать все свои помышления, смирять в себе всякую гордость, противившуюся разуму Божию, и отдавать разум в послушании Христу. Вот в чем заключались все попечения Иоанна. Так, добродетельно живя, он был и для других примером доброго жития. Взирая на него, и прочие исправлялись и начинали жить добродетельно. В числе таких был Пергамий, брат его по плоти, муж славный и находившийся в большом почете у царя Зенона. Также и он, Анастасия, царствовавшего после Зенона. видеть, что брат его блаженный Иоанн живет свято Пергами, умилялся душою и прибегал великое старание, чтобы угодить Богу. Также и племяннику Иоанну Феодору, который впоследствии был в великом почете у благочестивого царя Иустиниана, послужило на пользу ангелоподобное житие дяди его. Феодор со всеми домашними своими жил богоугодно и был так добродетелен, что и сам царь и бояре дивились честному житию его и разуму, правой вере и милосердию. Во всем этом Феодор успел, имея пример непорочного жития в блаженном... дяде своем Иоанне. Десятый год уже епископствовал божественный и богоносный отец Иоанн, управляя ко благу церковью Христовую, когда правитель Армении сделался муж сестры его Марии по имени Пасинник. По наущению беса он начал смущать веренную Иоанну церковь и причинять ей зло, а блаженному огорчению. Вмешиваясь в церковные дела, он силою извлекал из храмов тех, кто искал там защиты от наказания, и не дозволял служителям и строителям церкви заботиться о церковных делах. Много раз блаженный Иоанн со смирением просил его не входить в церковные дела и не причинять церкви зла и насилия. Но правитель оставался неумолимым и не исправлялся. По отшествию же из мира сестры блаженного стал поступать еще хуже. Глубоко болея сердцем о причиняемом церкви зле, святый вынужден был отправиться в Царьград к царю Зенону и здесь нашел себе поддержку в архиепископе царьградском Ефимии, который своим ходатайством помогал ему у царя. Видя суету и мятежи мира сего, блаженный Иоанн замыслил оставить епископство и, удалившись во святый град Иерусалим, в безмолвии трудиться для Бога. Совершив божественную службу, он отпустил бывших с ним пресвитеров и клириков, а сам тайно от всех удалился на берег моря, сел на корабль и отплыл в святый град Иерусалим. Придя первую больницу святого города, при которой был молитвенный дом во имя святого великомученика Георгия, он пребывал здесь некоторое время под видом нищего. При виде суеты народной Иоанн сильно оскорбел, желал безмолвного места и со слезами молил Бога, да покажет ему место безмятежное, располагающее и удобное ко спасению. Однажды ночью, во время усердной молитвы, взглянул он вверх и увидел внезапно явившуюся пресветлую звезду наподобие креста. Она приближалась к нему, и от сияния звездного услышал он голос: «Если хочешь спастись, следуй за сим сиянием». Преподобный тотчас радостно пошел и был приведен звездою в великую лавру преподобного и богоносного отца нашего Саввы. На 39-м году жизни своей в бытность со Люстия патриархом Иерусалимским Иоанн обрел преподобного Савву во главе 140 братьев-пустоножителей, пребывавших в великой нищете телесной, но во многом богатстве душевном, и принял преподобный Савва блаженного Иоанна и поручил эконому возложить на него монастырские труды, не ведая, какое сокровище божественной благодати скрывалось в Иоанне. Хотя святый Савва и обладал даром прозорливости, но Бог утаил от него тайну, что Иоанн епископ, что он оставил для Бога свою епископию и пришел к нему как простой человек. Пусть никто не дивится тому, что и прозорливые не всегда провидят, ибо они провидят и пророчествуют лишь то, что Бог им открывает, а чего не открывает, о том и не ведают. Поэтому и пророк Елисей сказал слугу своему о самонитянке: «Остави ее, яко душа ее болезненна в ней, и Господь укори от меня, и не возвести мне». Принятый в Лавру Иоанн с полной покорностью и усердием исполнял назначаемые ему экономом различные послушания. В то время создался в Лавре странноприимный дом, и блаженный Иоанн был приставлен служить работавшим. Он варил им пищу, носил воду, подавал камни и принимал участие во всех работах, производившихся в здании. Через 2 года после прибытия в Лавру Иоанну было поручено принимать странников, и здесь со смирением, кротостью и любовью послужил он ближним. Потом преподобный Савва начал созидать киновию для поступающих в иночество, дабы те, кои желают отречься мира, сначала наставлялись в киновии, а потом уже принимались в Лавру. «Как плоду предшествует цвет», — говорил святый, — «так жизни пустынной должна предшествовать жизнь киновийская. Пусть поступающий процветет, как дерево, посаженное начатками трудов в киновии, а плоды совершенных подвигов принесет в Лавре». Лавра преподобного была пустыня киновия ближе к миру, и когда созидалось, то блаженный Иоанн опять был приставлен служить при работах. Тогда 2 службы одновременно нес преподобный трудолюбец: странником служил в странноприимном доме, а строителем киновии носил на плечах свои хлебы и различные явства. Киновия же отстояла от странноприимного дома более чем на 10 стадий. Когда в такой службе он потрудился 1 год, добрый послужив братья, преподобный Савва дал ему келью для безмолвия. В ней блаженный Иоанн прожил 3 года. 5 дней в неделю он пребывал в келье безвыходно. Ничего не вкушал в эти дни и никому не показывался, только с одним Богом имея общение. В субботу же и воскресенье раньше всех приходил в церковь и стоял со страхом и умилением. Потоки слез непрестанно исходили из очей его во время божественной службы, и вся братья дивилась такому в нем дару слез. В те 2 дня он принимал и пищу с братьями. Через 3 года блаженный Иоанн был поставлен экономом. Трудами и служением его при благословении Божию благосостояние в Лавре весьма умножилось, ибо Бог во всем споспешствовал ему. Видя, что Иоанн исполнил ко благу службы эконома, преподобный Савва пожелал поставить его во пресвитеря, как инока достойного и достигшего совершенства. Он отправился с ним во Святый Град Иерусалим, рассказал патриарху Ильи, преемнику Салюстия, и добродетельном житии Иоанна, и просил рукоположить Иоанна пресвитеря. Патриарх призвал Иоанна в церковь и хотел рукоположить. Видя, что ему нельзя избежать всего, Иоанн сказал святому патриарху: «Пречестнейший отче, есть у меня некая тайная речь к твоей святыне, повели мне наедине переговорить с тобою, и если признаешь меня достойным сана пресвитера, то отказываться не буду». Когда же патриарх отошел с ним в сторону, преподобный Иоанн повергся к стопам богоугодного Ильи, заклиная его, да не поведает никому тех слов, которые он будет ему говорить. Патриарх обещал хранить тайну. Иоанн сказал: «Отче, я был епископом Каванийским. По множеству грехов моих оставил я епископию, бежал и, будучи крепок телом, осудил себя на служение братьям, чтобы их молитвы помогали немощной души моей. Ужаснулся патриарх Илья, услышав это, призвал преподобного Савву и сказал: «Иоанн поведал мне о сокровенных делах своих, которые препятствуют ему быть пресвитером. Пусть отныне он безмолвствует, и никто да не докучает ему». Так сказал патриарх и отпустил обоих. Весьма печалился преподобный Савва, удалившись от великой лаври своей за 30 стадий в некую пещеру, он повергся на землю пред Богом со слезами и говорил: «За что, Господи, презрел ты меня, утаив от меня жизнь Иоанна? Обманулся я, считая его достойным сана пресвитера. Открой мне о нем, хотя ныне, Господи, прискорбна есть душа моя даже до смерти. Неужели сосуд, который считал я избранным, святым, потребным и достойным, приняв в себе мира пред тобой твоим величием, и непотребен и недостоин?» Так всю ночь со слезами молился преподобный Савва. Тогда явился ему ангел Божий и сказал: «Иоанн есть не непотребный, а избранный сосуд, но он епископ и не может быть поставлен в пресвитера». Так сказал ангел и стал невидим. А преподобный Савва радостно поспешил к Иоанну в келью, обнял его и сказал: «Отче Иоанн, ты утаил предо мною, какой в тебе дар Божий, но Бог открыл мне его». «Скорблю о сем, отче», — отвечал Иоанн, — «я желал, чтобы никто не знал тайны сей, но вы узнали ее, не могу жить всей стране». Савва поковлялся Иоанну, что никому не поведают его тайны. С того времени блаженный Иоанн начал безмолвствовать, пребывая в келье. Он не выходил даже в церковь, ни с кем не беседовал, и к нему не входил никто, кроме одного служившего ему послушника. Однажды только в праздник Пречистой Богородицы Преснодевы Марии, во имя коей была освящена Лаврская церковь, когда прибыл в Лавру на праздник патриарх Илья, Иоанн вышел из кельи своей и поклонился патриарху. Патриарх любил Иоанна и весьма почитал его за смирение. 4 года безмолвствовал Иоанн. Потом преподобный отец Савва отправился в страну с Киева польскую и замедлил там, а блаженный Иоанн, стремясь к уединеннейшему пустынному житию, удалился в 50-м году от рождения своего в пустыню, называемую Рува, и провел в ней 9 лет. Питаясь травой, которая растет в той пустыне, и зовется Мелагрия. В первое время своей пустынной жизни, собирая однажды эту траву на пищу себе, Иоанн заблудился в дебрях и стремнинах, не нашел убежища своего, и изнеможение от ходьбы упал едва живым. Но внезапно невидимую Божию силою, как некогда пророк Аввакум, был восхищен и поставлен в убежище своем. Со временем преподобный исследовал пути той пустыни и узнал, что расстояние от убежища его до того места, где он заблудился, составляло 5 поприщ. После того пришел к нему один брат и прожил с ним немного времени. Приближался праздник Пасхи и сказал брат старцу: «Отче, пойдем в Лавру, отпразднуем там день Пасхи, и потом возвратимся. Такой великий праздник, а у нас здесь нечего есть, кроме сих Мелагрии». Святый Иоанн не хотел идти, потому что преподобный Савва еще не возвратился в Лавру из стран скифопольских, и на зов брата ответил: «Брат, нам не должно уходить отсюда. Будем веровать, что тот, кто в течение 40 лет питал в пустыне 600 тысяч народа израильтинского, и нас здесь напитает, и праздник Пасхи пошлет нам не только необходимое, но и изобильное. В Писании сказано: не имам тебе оставите, не же имам от тебе отступите. И в Евангелии: не пицитесь и глаголище, что ямы или что пием. Весь бы Отец ваш Небесный, что требуете сих всех, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся привожаться вам. терпи чада, и шествуй путем скорбей. Покой телесный и ослабление в мире всем рождают вечную казнь, а умерщвление тела готовит покой бесконечный. Не послушал брат сих обещаний преподобного, оставил его и ушел в лавру. По его уходу явился к преподобному некий человек, совершенно неизвестный ему. Осел его был навьючен многим добром. Были здесь хлебы чистые и теплые, вино и елей, сырые, свежие яйца и ведро меда. Все это пришедший человек положил перед Иоанном и тотчас удалился. Видя всем Божие посещение, преподобный радостно благодарил Бога. Брат же, ушедший в лавру, сбился с дороги, 3 дня блуждал по пустыне и непроходимым местам, весьма устал и голодный, и жаждущий в изнеможении от трудной ходьбы, едва мог найти снова убежище преподобного. Удивился он обилию брашен и питьи, неспосланных от Бога на праздник преподобному. Стыдясь своего маловерия, не смея смотреть в глаза святому старцу, он упал к ногам его и просил прощения. Святый простил его и сказал: «Убедись, брат, что Бог может уготовить трапезу в пустыне рабам своим». В то время Авамундар, вождь сарацинский, подвластный Персии, вторгся в Аравию и Палестину, с великим ожесточением нападая на жителей и захватывая их в плен. Множество варваров рассеялось тогда по пустыне, где пребывал Иоанн, и прошла весть по монастырям, чтобы были готовы встретить нашествие варваров. Отцы великой лаври дали знать о варварах Иоанну Молчальнику и советовали ему возвратиться в лавру и пребывать в его келье. Но блаженный Иоанн, хотя отчасти и боялся варваров, все же не хотел оставить безмолвного своего пребывания в пустыне. Он говорил себе: «Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Если же Господь не защищает меня, не заботится обо мне, то зачем мне и жить?» И в таком уповании на помощь Вышнего он остался на месте своем без колебания. Бог же, пекущийся всегда о рабах своих и сохраняющих их во всех путях его, пожелал и сего угодника своего соблюсти здравым и невредимым, и послал ему стражем льва великого и страшного, который неотступно днем и ночью стерег его. И сколько раз варвары не нападали на святого, всегда этот лев с великой яростью устремлялся на них, поражал и обращал в бегство. А блаженный Иоанн благодарил Бога: «Яко не остави, Господь, жезва грешных, на жребий праведных». Когда преподобный Савва возвратился в лавру свою, то пришел к блаженному Иоанну в пустыню и сказал ему: «Вот Господь сохранил тебя от нашествия варваров, дав тебе видимого стража, но все же ты должен поступить так, как и другие люди, собирайся и беги, как и прочие отцы пустынные сделали». Многое другого говорил Иоанну в обещании преподобной и убедил его оставить пустыню. Приведя его в великую лавру, он дал ему келью, и снова блаженный Иоанн стал жить в лавре на 56-м году от рождения своего. Кроме святейшего патриарха Ильи, преподобного Саввы, никто не знал тайны Иоанна, что он епископ, и те скрывали ее. Но прошло много времени, и Бог благоволил открыть о всем братьям. Произошло это так. Прибыл из страны Ассийской некий муж именем Еферий, почтенный саном архиепископа, поклонившись животворящему древу креста Господне и святым местам и раздав много золота нищим и монастырям, он решил возвратиться в отечество свое, оставил святый град и сел на корабль. После недолгого плавания поднялся в море противный ветер, принудивший Еферия вернуться в Асковонь. Пробыв здесь 2 дня, он хотел снова начать плавание, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Прежде чем поплывешь в Отечество свое, ты должен возвратиться в Святый Град и пойти в Лавру Аввы Саввы. Там найдешь Авву Иоанна Молчальника, мужа праведного и добродетельного, епископа, для Бога все оставившего и смирившего себя добровольную нищетой и послушанием». Пробудившись, Еферий возвратился в Иерусалим, пришел в лавру преподобного Саввы и спросил об Иоанне Молчальнике. Ему указали келью Иоанна. Он вошел и пробыл у него 2 дня, моля его и заклиная именем Божиим открыть ему о своем роде, отечестве и епископстве. Усматривая всем волю Божию, Иоанн рассказал все подробно. С того времени стало известно всей Лавре, что Иоанн Молчальник, епископ, и все весьма дивились великому смирению его. В 70-й год жития Иоанн, в 5-й день декабря, преподобный и богоносный отец Савва отошел ко Господу. В 70-й год жития Иоанна, в 5-й день декабря, преподобный и богоносный отец Савва отошел ко Господу. Не пришлось Иоанну быть при разлучении души от тела Саввы преподобного, и он весьма скорбел о том духом и плакал. Но преподобный Савва явился ему в видении и сказал: «Не скорби о подшествии моем, отче Иоанне, если телесно я и разлучен с тобою, то духом с тобою пребываю». Иоанн сказал ему: «Моли Господа очень, да возьмет и меня с тобою». «Ныне сего быть не может», — отвечал Савва, — «ибо великое испытание ожидает Лавру. Богу не угодно, чтобы ты Богу же угодно, чтобы ты послужил к укреплению тех, кто за благочестивую веру будет стоять против еретиков». Это видение и беседа с преподобным Саввою исполнили духовную радость блаженного Иоанна. Сердце же его скорбело о предстоящем испытании. Потом явилось у него желание видеть, как душа разлучается с телом, и когда он молился о том Богу, был восхищен умом святый Вифлеем и видел представление жившего при тамошней церкви странника, душу которого ангелы с сладким пением возносили к небу. Видел это блаженный Иоанн умственными очами. Тотчас отправился он в Вифлеем и нашел тело представшегося мужа, лежавшее при церкви, как было открыто ему в видении. Муж сей представился в тот час, который Иоанн, сидя в келье, видел душу его, возносимую ангелами с песнопениями к небу. С любовью обнял тело и облобызав, Иоанн похоронил его на том же месте и возвратился в келью свою. 2 ученика блаженного Иоанна, Феодор и Иоанн, поведали монаху Кириллу, описавшему житие его, следующее. «При представлении преподобного Саввы мы были посланы отцом нашим с одним поручением в Ливиаду. При переходе через Иордан встретили нас некие люди и сказали: „Берегитесь, впереди вас лев“. Мы же помыслили, силен Бог сохранить нас молитвами Отца нашему, по победению которого путешествуем. Так мы сказали и пошли дальше. Вдруг увидели мы страшного льва, который шел навстречу. Устрашились мы, оставив нас сила наша, так что бежать мы не могли и были как бы мертвые. И вот внезапно явился между нами отец наш, преподобный Иоанн, повелевая нам не бояться. Тогда лев, как бы прогнанный ударом бича, бежал от нас, а отец стал невидим. Отдохнув, мы двинулись в путь невредимые, исполнив повеленное нам послушание, мы возвратились к отцу, и он при встрече сказал: «Видите, чадо, что я оказался в послушании с вами, да и здесь усердно молил Бога о вас, и он сотворил с вами милость». Вот что еще поведал Кириллу один ученик Иоанна. Сей великий воздержник много лет питался одним только хлебом, вместо же соли обыкновенно употреблял пепел и с пеплом ел хлеб свой. Однажды забыл он затворить оконце келии во время трапезы своей. Ученик приник к оконцу и увидел, как Иоанн ел хлеб с пеплом. Опечалился старец, что видение таковое пощение его, что видели... Опечалился старец, что видели таковое пощение его. Ученик же, желая утешить его, сказал: «Не ты один делаешь так, отче, но и многие отцы этой лавры исполняют слова Писания: пепел, яко хлеб едях». И этим утешил старца. В то время возникла ересь Оригена. Многие прельщались ею и смущали Церковь Божию, а иные твердо противились ереси, и таковые нашли себе поддержку преподобном Иоанне Молчаннике, который тогда, оставив безмолвие и словом уст своих, как мечом поражал еретиков, посекая и истребляя худые учения Оригена. Об этом-то испытание, долженствовавшим постичь лавры, и было предсказано Иоанну Саввою преподобном видении, ибо немалое гонение от еретиков было на лавру, так что даже многие из отцов-подвижников, заразившись еретическими учениями, впадали в сомнения и колебались умом. Вот ради чего благоизволил Бог, чтобы Иоанн здравствовал в лавре той, к утешению малодушных и укреплению немощных. В то время пришел к нему из Скифопольского округа Кирилл, который вследствие описал житие его. Кирилл, повествуя о сем самом, так: «Когда я хотел оставить дом мой и идти к святому граду Иерусалиму, чтобы там, в каком-либо монастыре, восприять иноческое житие, христолюбивая мать моя заповедала мне, чтобы без совета и повеления блаженного Иоанна не начинал я никаких дел для спасения души моей, чтобы не поддаться себе как-нибудь, — сказала она, — ереси Оригена, и не пасть в начале подвига твоего. Достигнув Иерусалима, я пришел в лавру святого Саввы, поклонился достоблаженному Иоанну, открыл ему мысль мою и просил у него полезного совета. Он сказал мне: «Если хочешь спастись, иди в монастырь великого Ефимия». Отошел я от него, и как юный и неразумный, не послушал повеления его, но, достигнув Иордана, вошел в монастырь, называемый Рунодиницкий, Тростный. Путь мой не был благоприятным, я впал в тяжелую болезнь, обладели мною скорбь и тоска о том, что я странник и немощным телом. Тогда явился мне во сне преподобный Иоанн и сказал: «Так как ты ослушался меня, то и наказан этой болезнью. Теперь встань и иди в Ерихон. Там, в странноприимном доме Ава Ефимия, найдешь некоего старого инока. Следуй за ним в монастырь Ефимия и спасешься». Тотчас пробудившись, я почувствовал себя вполне здоровым и пошел по повелению святого отца в Ерихон. Там нашел, как он и сказал мне, инока старого, добродетельного и благоразумного, который привел меня в монастырь Ефимия Великого, где я поселился. Часто приходил я и в лавру святого Саввы к преподобному Иоанну и получал от него великую пользу души моей. Раз я был смущен и обременен помыслами сатанинскими, но когда исповедовал их преподобному, то молитвами его святыми немедленно получил облегчение, и мир возвратился в сердце мое». Так поведал о себе инок Кирилл. Сего-то Кирилла преподобный Иоанн посылал в лавру Сукийскую с книгами преподобному Кириаку-отшельнику. Однажды Кирилл сидел у оконца кельи преподобного Иоанна, и вот пришел некий человек именем Георгий, ведя сына своего, мучимого бесом, поверг его пред оконцем и сам отошел. Святый Иоанн познал, что лежащий и плачущий отрок одержим духом нечистым, движимым милосердием, он сотворил молитву и помазал его святым елеем, и тотчас дух нечистый оставил отрок. И он с того часа стал здоров. Ава Евстафий, подвязавшийся после Сергия в пещере преподобного Савы, муж духовный и благочестивый, поведал о себе. «Некогда нашел на меня дух хулы и весьма смущал меня помыслами хульными на Боге и Божественное, и был я в великой скорби. Пришел я к блаженному Иоанну Молчаннику, рассказал ему беду мою и прибег к помощи святых его молитв. Иоанн помолился обо мне Богу и потом сказал мне: „Благословен Бог, чадо мое, помысл хульный уже не приблизится более к тебе“. Слова старца исполнились, ибо с того времени я не испытал в себе помысла хульного. Некая женщина, родом из Каппадокии, по имени Василина, диаконица Святой Константинопольской Церкви, пришла в Иерусалим с племянником своим, человеком знатным. Это был муж поистине добродетельный, хотя держался неправомыслия Сибира, и потому не находился в общении со Святой Каппадокийской Церковью. Благочестивая диаконица прилагала много стараний, чтобы обратить его к благоверию и присоединить к Святой Церкви, и усердно просила каждого из святых отцов помолиться о нем Богу. Услышав о святом Иоанне, она пожелала и ему поклониться. Когда же узнала, что женщины не входят в лавру, призвала Феодора, ученика Иоанна, и просила его, чтобы он, пришедшего с нею человека, отвел к святому старцу. Она веровала, что Бог молитвами Иоанна смягчит жестокосердие неправомыслящего и сотворит его достойным общения с католической церковью. Феодор взял поврежденного ересью мужа, пришел с ним к старцу, поклонился по обычаю и сказал: «Благослови нас, отче!» Тогда старец сказал ученику: «Тебя благословлю, но пришедшему с тобою нет благословения». «Нет, отче», — возразил ученик, — «обеих нас благослови». Старец отвечал: «Нет, не благословлю другого, пока не отречется он от злого еретического мудрования и не обещается присоединиться к католической церкви». Неправомыслящий подивился благодатному прозрению старцу. Чудо это произвело в нем перемену, и он действительно обещался присоединиться к правоверным. Тогда старец благословил его богодохновенными своими наставлениями, разрешил все сердечные сомнения его, приобщил его пречистой к таинству и отпустил его с миром, обратив к правоверию. Узнав о сем, благочестивая диаконица Василина прониклась еще сильнейшим желанием видеть своими очами святого старца. Она задумала надеть мужские одежды, прийти к нему в лавру и исповедать свои помышления. И завещенный ангелом о намерении Василины, старец послал к ней сказать: «Знай, что если и так придешь ко мне, как задумала, все же не увидишь меня, поэтому не трудись, но оставайся на месте, где теперь находишься. Я же явлюсь тебе в сновидении, выслушаю, что ты хочешь сказать мне, и сам скажу, что Бог укажет мне возвестить тебе». Ужаснулась диаконица такой прозорливости преподобного Иоанна, что он издалека провидит помышление человеческое и осталась, ожидая явления его. В одну из ночей явился ей в сновидение преподобный и сказал: «Вот Бог посылает меня к тебе, скажи же мне, чего ты хочешь?» Она исповедовала ему помышления свои и приняла от него подобающее врачевание душевное. Преподав ей наставление, преподобный стал невидим, а Василина, пробудившись, воздала благодарение Богу. Место, где стояла келья преподобного, было каменисто и сухо. Жесткость почвы, совершенно лишенная влаги, не позволяла там расти ни дерево, ни траве. Однажды преподобный взял семя смоковное и сказал ученикам своим Федору и Иоанну: «Слушайте меня, чада, если по благодати Божией семя это даст ростки на сём твердом камне, пустит ветви и принесет плод, то знайте, что Бог дарует мне место упокоения в Царстве Небесном». Сказав сие, он посадил семя на камне близко к келии своей. Бог же, по изволению коего процвел сухой жезл Аарона, дал влагу твердому камню и семени смоковному произрастение, дабы показать, какую имеет у него благодать верный раб его. Из земли выросла смоковница, и понемногу, поднимаясь, достигла даже до кровли келии, потом и всю келию покрыла ветвями своими, и со временем принесла плод с три смоквы. Сняв их, старец со слезами благодарил Бога, облобызав и вкусил их с учениками. Во вкушении смоков тех начал он приготовляться к кончине, уже будучи в глубокой старости. Прожив всех лет жизни своей 104, он скончался. О Господи, Спасителе нашим, ему же слава во веки. Аминь.